Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика. В цикле «Бесед о кино. Киноприкосновение к христианству» беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о фильме Альфреда Хичкока «Не тот человек». Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с ключерем Кафедрального соборного храма Христа Спасителя протоиереем Михаилом Рязанцевым. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Авва Иоанн Колов говорил ученику своему: «Если мы будем почитать единого, то и все почтут нас. Если же будем презирать единого, то есть Бога, тогда все презрят нас, и мы придем к погибели». Сказал еще: «Значит, быть в темнице, когда кто сидит в келье и всегда памятует о Боге с трезвенным умом. Это выражают слова «в темнице бег и приидости ко мне». Некоторый брат спросил Авву Иоанна, говоря: «Что мне делать? Часто приходит ко мне брат звать меня на работу, а я тяжел, слаб и худо работаю. Что я сделаю по заповеди?» В ответ старец сказал ему: «Халев сказал Иисусу, сыну Навина, 40 бых лет, егда Моисей, раб Господень, посла мя и тя в землю сию, и ныне се ми 85 лет. Как я тогда был, так и ныне могу входить и исходить и на брань. Так и ты, если можешь, как вышел, так и взойти, то ступай. Если же не можешь, сиди в келье, оплакивай грехи свои, и когда найдут тебя сетующим, не заставят тебя выходить». Сказал Авва Иосиф Авве Лоту: «Ты не можешь быть монахом, если не будешь, как огонь, весь пламенеющий». Сказал Авва Исидор, пресвитер скитский: «Я, когда был юн и сидел в келье моей, не знал меры богослужению, ибо ночь и день проводились в богослужении». Рассказывали об Авве Аполлоне, что он имел ученика по имени Исаак. Весьма обученный ко всякому благому делу, он снискал безмолвие к таинству святой Евхаристии. И когда он выходил в церковь, то не допускал никого идти навстречу ему. Об этом он говорил, что «все хорошо в свое время, ибо время всякой вещи». Когда же оканчивалась служба, то как бы гонимый огнем он спешил уйти в свою келью. Часто же после службы раздавалось братьям по одному сухарю и по чаше вина, и он не брал сего не потому, чтобы отвергал благословение братьев, но чтобы удержать безмолвие церковной службы. Случилось же ему слечь в болезни, и братья, услышав, пришли посетить его. Сидя, они спросили: «Авва Исаак, зачем ты после службы бегаешь братьей?» Он ответил им: «Я не братьей бегаю, но злых козней дьявола. Ибо если кто берет зажженную лампаду и медлит, стоя на воздухе, то она погаснет. Так и мы, просвещаемые от святой Евхаристии, если замедляем вне кельи, то ум наш помрачается». Так поступал преподобный Исаак. Авва Кассиан рассказывал о некотором старце, живущем в пустыне, что он умолял Бога даровать ему, чтобы никогда не дремать, когда идет духовная беседа, и тотчас погружаться в сон, если кто станет злословить или пустословить, чтобы это не доходило до слуха его. Он говорил: «Дьявол старается о пустословии между людьми и есть враг всякого духовного назидания», указывая при этом на свой пример. «Когда я, — говорил он, — беседовал с некоторыми братьями о пользе, на них нападал такой глубокий сон, что не могли двигать веками. Желая обнаружить действие демона, я заговорил о пустом предмете. Они обрадовались, и сон тотчас прошел. И сказал я: «Доколе мы рассуждали о духовных делах, очи всех вас отягчены были сном. Когда же вышло от меня праздное слово, все вы с охотою проснулись, посему прошу вас, примечайте действия лукавого демона, внимайте самим себе, берегитесь дремоты, когда делаете или слушаете что духовное».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы продолжаем наш кинолекторий с протоиереем Ильей Шапира «Киноприкосновение христианству». Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
После длительного времени мы вернулись к этой важной теме. Мы опять будем говорить о мировых шедеврах кино с христианской точки зрения. Сегодня мы будем говорить о фильме Хичкока «Не тот человек». Я думаю, для многих, кто знает этого режиссера, знаменитого, но больше знает как автора триллеров и даже, может быть, с первых фильмов ужасов, только с этой точки зрения знают этого режиссера. Но у него есть все-таки и настоящий христианский шедевр. Вот о нем мы сегодня и поговорим. Поделиться своими размышлениями об этом фильме и о режиссере Хичкоке вот в свете именно этой картины.
Ну, в общем-то, ждать от Хичкока человека достаточно свободного в своем выборе, в выборе сюжетов, слишком уж знаменитого и могущего себе позволить снимать, ну, грубо говоря, все что угодно, ждать от него всякий раз какой-то провокации – это возможно. В данном случае, если говорить о фильме «Не тот человек», он даже из того, что он не снимает триллер, делает некую такую провокацию, о чем свидетельствует первый кадр фильма. Вот это такая остроумная сцена, когда...
Заставка, можно сказать.
Да, он выходит сам, говорит: «Я Альфред Хичкок, и я вот для вас снимал триллер, а теперь это фильм другого плана, но в нем есть нечто, чего и в триллерах не встретишь». И эта заставка как раз она дает... как-то не странно, вот такой убедительный, я бы сказал, настрой на что-то иное.
Батюшка, ну надо сказать еще, что, во-первых, фильм 1956 года, это раз. Во-вторых, он черно-белый. И даже заставка, о которой мы говорим, она представляется как вот тени, четкие черные тени с двух сторон. И в центре высвечен как бы треугольник белый света. В этот свет выходит человек. Мы не видим, кто это. Черная фигура, темный силуэт. И уже озвучивает от имени режиссера, от первого лица, вот эту свою заявку сразу на фильм. Вот это все и задает тон некого такого реализма.
Да, и вообще, вот он снимал одно, а теперь он сам не тот человек. Вот, это название фильма тоже перекликается с этой самой заставкой и вообще со всем фильмом в целом. Но тут интересно еще и то, что он учился когда-то в католическом колледже сам, и христианские темы были ему не чужды. И я думаю, рискну предположить, не буду рекомендовать смотреть те или иные фильмы, где все так жестко и действительно граничит с ужасами, а иной раз и не граничит, а, собственно, настоящий ужас. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что то, что называлось 50-е и 60-е годы ужасами, сейчас это даже, как сказать, многих людей, может быть, и нерв не дрогнет.
Мало того, его ужасы, так называемые, они имели смысл психологически. Там все-таки подоплека была не ужасы ради ужасов совершенно.
Совершенно верно. Это по уровню мастерства, это вообще великий режиссер, конечно, по уровню мастерства. Вот то, как он владел камерой, как он умел развивать сюжет, как он умел мягко, абсолютно ненавязчиво, мельчайшими шагами нагнетать внутреннее напряжение. Вот эта пружина все время сжата. На его фильмах это не отдых, это фильмы, заставляющие задуматься, размышления. Это всегда так. Другое дело, что, конечно, вот эти формы, вот эти ужасы, они, конечно, отталкивают и нормального такого человека, вот, который бережет, как говорится, свои нервы и не хочет их щекотать, конечно, несколько отталкивает эта форма. Нельзя этого скрыть.
Но мало того, можно сказать, что он свое слово в кинематографе, он классик мирового кино, он сыграл роль. Другое дело, как уже потом использовали его открытие другие люди и в каких направлениях они стали развивать. То есть нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Потом его приемы взяли на вооружение недобросовестные, так сказать, и совершенно с другими целями художники кино. Мы будем говорить сейчас о нем конкретно и о том лучшем, что он смог сделать.
Очень хорошо, что вы задели эту тему, потому что вот мы беседовали о Робере Брессоне, практически современнике, если говорить о высших шедеврах того и другого. Чуть-чуть, может быть, позже он пришел. Брессон. Мы говорили о Робере Брессоне, который тоже оказал влияние на многих режиссеров. Именно форму взяли, что-то такое позаимствовали. Вот, например, тот же Трюфо, он форму позаимствовал, чему-то научился, а содержание, прям противоположное, и даже глумился над тем содержанием христианским и необыкновенно глубоким, исполненным высочайшего благоговения. Он глумился над тем, что именно хотел показать Брессон.
Вот, то есть это он пародийно, да, использовал?
Нет, он в своих высказываниях о Брессоне, благоговея перед ним, как перед мастером, он, однако, в отношении, так сказать, вот этого христианского содержания, он просто злопыхательски, так сказать.
То есть он был цинично,
да, очень. Причем примитивизируя все, конечно, то есть не имея способности даже постигнуть самый, я бы сказал, даже поверхностный смысл того, что хотел сказать Брессон. Вот то же самое мы находим. Это интересно, что Трюффо очень интересовался творчеством Хичкока и тоже беседовал с ним. Вот во всех его фильмах практически у него есть такой цикл бесед, известный с Хичкоком. И что интересно, вот касаясь фильма «Не тот человек», он вообще христианскую тему обходит. Хотя
ее невозможно в этом фильме обойти, она центральная.
Хотя это очевидно, что она центральная. Хотя очевидно, что здесь никакой существенной такой принципиальной роли не играет сюжет, а идет внутренний процесс в душе человека, который и есть предмет рассмотрения, и этот процесс идет от веры чисто внешней к маломальскому опыту веры, а потом этот маломальский опыт веры переходит уже в опыт какой-то более глубокий, и тогда является чудо Божие, и тогда является, так сказать, особое человеку, но совершенно явно является особое присутствие Божие в его жизни, в его судьбе. И все это, связь вот эта вся внутренняя, это и есть предмет рассмотрения, это и есть предмет интереса и самого автора, и это не может не отзываться в душах зрителей.
Батюшка, но мы должны обязательно рассказать вкратце сюжетную линию, иначе будет непонятно, о чем говорим и в чем проблема.
Да, значит, в общем-то, необходимо рассказать о сюжете, лишний раз подчеркнув, что вот эта канва самых главных вопросов, которые ставит режиссер. Значит, прекрасная семья в Америке в 50-е годы. Музыкант, который играет где-то, видимо, не самого высокого уровня, скромный музыкант, скромно зарабатывающий, играет в ресторане, но он очень любит свою жену, прекрасная у них семья. Вот он играет на контрабасе, а этого музыканта играет такой знаменитейший актер Генри Фонда. Чуть менее знаменитая актриса Вера Майлз играет его жену. Прекрасная атмосфера в доме, обычные нормальные такие дети, которые, как потом выяснится, очень преданные, очень действительно любят. Хотя так между собой у них есть какие-то обычные мальчишеские два мальчика, да.
Как обычно. И положено, что да. Конфликты неизбежные.
Такие, ну да, такого мелкого масштаба. Но главное у них есть, они очень преданные своим родителям. Ну, вот у них постоянная нехватка средств. Не то, что они там бедствуют, но такая вот обычная нехватка средств, тем более, что зарабатывает он немного, а жена не работает, она при доме. Вот возникает у них там проблема, значит, надо жене лечить зубы. И вот думает, как бы найти какие-то средства, думает муж. И вот он решает...
Под страховку жены взять займ в банке.
И вот потом, когда он приходит в это учреждение, где он мог бы взять эти средства, происходит ошибка такая. То есть,
роковая ошибка.
Да, его служительницы, там вот эти работницы этого учреждения, они фактически обознаются. Они думают, что это тот самый преступник, слишком уж он на него похож. Который
не так давно ограбил их, скажем, банк или вот эту страховочную компанию.
Да, и вот они докладывают в полицию, значит, учитывая, что он совершенно не скрывает, где он живет, там, естественно, да, что ему, собственно, скрывать.
Он обычный законопослушный гражданин своего государства, неторопливый, размеренно все делает.
Да.
И что сказать надо по ходу сюжета, батюшка, что фильм имеет такую документальную подлинность, и ритм, и вот этот черно-белый образный ряд, вот, который в фильме, он имеет просто вот какую-то определенную намеренно... Как бы такую вот документальность. Кажется, что это все реально происходит, что ты невольный свидетель реально происходящих событий.
На самом деле это и были реально происходящие события. Это,
об этом говорилось.
Об этом говорит Хичкок в самом начале, в этом своем вступительном слове. Но что интересно, он вот эта история, то, чем она заканчивается на самом деле, и то, что говорится в фильме в конце, вернее, не говорится, а пишется титрами, здесь уже есть определенная разница.
Нет, то, что это обобщение на все времена, вот эта ситуация, такое может произойти в любой стране, в любые времена, 50-е, сейчас, вот какие хочешь годы. И у нас тут на многие размышления это наталкивает. Но мы должны дорассказать, в чем же суть сюжета.
Да, и вот, ну, в конечном счете, к нему приходит полицейский, его просят оказать содействие следствию. И выясняется, что и почерк у него похож на...
Печатными буквами написанные записки настоящего преступника.
Да.
Даже ошибка, которую он допустил, и это совпало. То есть целая цепь каких-то роковых совпадений.
Да, то есть и лицо, и...
Одежда, шляпа, плащ.
Все абсолютно.
Неторопливость, манера идти, говорить. Все совпало.
Он таким образом оказывается под следствием, естественно.
То есть его сразу арестовывают.
Да. Его предварительно заключают, и, соответственно, семья волнуется, и мать его тоже в переживаниях, ну и так далее, и так далее. Все это заканчивается тем, что, проведя мучительный день вот в этом предварительном заключении...
В настоящей клетке, в камере одиночки.
Да, это описывается с огромной такой, я бы сказал, художественной силой.
И скрупулезностью.
Да. И вот его выкупают под залог. и он может, ну, относительно свободно заниматься защитой своей позиции в суде.
И жить обычной жизнью, найти адвоката и готовиться себя защитить, да?
Да, и вот он находит адвоката, достойного человека такого, честного, и они пытаются как-то найти какие-то алиби. И все, что они находят, и какие-то воспоминания такие более подробные, точные, пытается адвокат в нем пробудить, в главном герое, и вот он даже то, что вспоминает, в конечном счете и здесь сплошной крах.
Не вот, просто крах, то есть люди, которые могли бы засвидетельствовать, где он находился в это время, что он не мог быть на месте преступления, эти люди умирают, причем в разное время и в разных местах, то есть продолжение стечения обстоятельств.
Да, то есть все как будто бы искусственно нагнетается, может показаться, а на самом деле подобные ситуации, они есть. Я об этом чуть позже скажу, потому что здесь есть некий закон такого общения Бога и человека. И вот этот фильм как раз, он, я бы сказал, приоткрывает этот самый закон. Вот. Но об этом позже. Теперь, что касается дальнейшего. И вот, вполне естественно, этот человек начинает молиться. Он молится в зале суда, когда его опознают уже так официально, опознают те самые служительницы банка. Он молится непрерывно, четко у него в руках.
И, кстати, при аресте, забирая все вещи, четки ему вернули. Единственная вещь, которую ему позволили иметь в камере.
Да.
Все остальное, вплоть до галстука, на котором человек может что-нибудь со собой сделать, все забиралось.
Да.
Вот. Но мы не сказали самого главного еще. Отношение его родных, близких к ситуации, особенно его жены, которая его беззаветно любит.
И вот как раз на вот этом переломе, вот на этих трудностях, которые появились, и кажется, что тучи сгустились, и все безнадежно практически. То есть ситуация, как говорят, аховая. Вот жена надрывается. Надрывается в своей вере в успех. Такие неадекватные реакции на происходящее. И, в конце концов, она просто, как говорится, двинулась рассудком.
Дело не только в том, что она подорвалась. Она очень искренний человек, который настолько любит свою семью и мужа. У нее все стрелки событий она развернула на себя, она во всем обвинила себя. И вот это чувство вины, оно ее стало разрушать.
Нет, я это как раз хотел сказать. Ну, она двинулась рассудком, и это стало таким плодом ее гипертрофированного чувства вины, абсолютно необоснованного, когда объективные обстоятельства, так сказать, и некий такой поиск виноватых, почему это все так, вместо доверия промыслу Божию и какого-то такого известной такой даже и покорности, у нее возникает как раз противоположная реакция. И, соответственно, ввиду того, что она видит и знает, что муж в конечном счете, несмотря на некоторые сиюминутные неадекватные реакции, она знает, что муж ее невиновен, она все берет, так сказать, всю вину за все происходящее фактически без всякого основания берет на себя. И получается вот психический надлом такой происходит.
Главное, что наступил момент запредельных страданий, когда оказалось, что все, она потеряла надежду. Вот она потеряла надежду. И с этого момента как бы включилась болезнь. Появилась,
да,
болезнь. Как,
да,
бы человек ушел в болезнь вот, от беспомощности, от потери надежды.
Да. И в этой ситуации муж находит необходимым, прежде всего, о ней позаботиться. Тут в контексте всего происходящего проявляет удивительную такую преданность и верность дети. Тоже, кстати сказать, очень хорошо бы современным нашим деткам эти кадры увидеть, это посмотреть. Я думаю, что этот фильм 12+ я бы поставил. Вполне могут смотреть дети и очень с большой пользой для себя. Действительно, как эти мальчики, как они...
Поддерживали отца в самый трудный момент.
Поддерживали, да, фактически поддерживали. И именно своим отношением, он в ответ им говорит, высшую похвалу им воздает. Но это отдельный разговор. Но что касается вот этой ситуации с женой, он устраивает ее в лечебницу, ну, и сам уже должен идти, можно сказать, на этот второй уже раунд вот этого ужаса, который он как бы боялся переживать и в первый раз, и действительно очень усердно молился. Потом мать его спросит, о чем ты молился? Об избавлении. А ты молись о том, чтобы Бог дал тебе силы. Глубина вот эта, вот, я считаю, это, наверное, один из ключевых таких моментов всего фильма.
Там мать задает вообще прямой вопрос: ты молишься?
Да.
Он говорит: конечно, я все время молюсь. Она говорит: а как ты молишься? И о чем ты молишься? Это поразительно. Казалось бы, даже в некотором смысле, как бы все в лоб, вот как есть, прямо, без всяких каких-то тонких подтекстов, все. Но в этом такая пронзительность и такая правда. И то есть этот реализм, он поднимается над обыденностью, он становится каким-то высоким таким, в высшем смысле христианским. Да.
Это правда, да, да. И далее там, собственно, происходит удивительная вещь. Если в первый раз, когда он молился об избавлении, Бог и это услышал. И вот произошло то, что...
Отложили судебное заседание.
Нелепые ошибки в поведении, значит, присяжных, отложили судебное заседание. И в этом тоже был промысел Божий. А куда он вел этот промысел Божий? Он его вел к маме, чтобы мама ему сказала, о чем должно молиться. И он воспринимает этот урок, и он молится.
И все очень прямо статично снято. Икона, католическая икона Спасителя. Он напрямую, герой с четками в руках, обращается к иконе. И уж как человек молился, из каких глубин страдания это, пережив с ним всю эту часть сюжета, уже просто сидишь в таком напряжении, невозможно. И представьте, с каких глубин страданий он обратился ко Христу, и в это время происходит очень важное событие, в результате которого мы понимаем, почему нужно было это время, почему нужно было, чтобы суд отложился, почему так промыслительно вот все сложилось.
Да, но я хочу сказать, что мы подходим к кульминации, а кульминация, мне думается, содержит в себе один кадр, который, если говорить, сколько таких кадров в истории мирового кинематографа, я не настолько знаком со всей историей мирового кино, но дерзну предположить, что таких кадров на пальцах двух рук, не больше. За один этот кадр уже можно было бы Хичкока в классике записать. Это что-то потрясающее. Именно в момент этой молитвы, когда такое наложение идет изображений, и икона Спасителя, и лицо молящегося героя, и появляющийся откуда-то издалека истинный преступник, лицо которого накладывается на лицо главного героя и совпадает с ним, ну, буквально до каждой черты. И тут развязка сюжета.
То есть преступник идет на очередное преступление, и его схватят на месте преступления с поличным совершенно в другом месте. Вот.
Да, и довольно скоро просто все развернется в обратном направлении. То есть... И следователь вспомнит, когда увидит лицо этого преступника и услышит те самые слова, которые недавно говорил главный герой фильма, где-то там в комнате будут ему задавать те же самые, по сути дела, вопросы.
И это сходство, да.
Вот, он услышит, и вдруг до него дойдет, что надо же сообщить невинному человеку, который оказался вот в такой беде.
Да. И он разворачивается, следователь разворачивается и возвращается.
Да.
То есть он не поленился, не равнодушно, не ушел, он уже уходил. Ведь мог...
Да. То есть вот на каждом моменте здесь есть, вот как мы говорили, это потрясающе. И это фильмы, между прочим, одного года.
И они очень перекликаются.
Да, приговоренный к смерти бежал персона и не тот человек Хичкока. Вот, хотя совершенно как будто бы разным. И вот как раз тут каждое движение, вот каждый поступок, каждое слово, даже, казалось бы, второстепенного в общей канве повествования лица, и в этом промысел Божий, и в этом. И вот эта связь человеческой воли, человека, который живет по совести, который честен до конца, с одной стороны, и с другой стороны, божественного провидения, которое ведет к этому итогу. Надо сказать, что... Тоже пронзительнейший этот вопрос, когда встречаются главный герой с преступником в полицейском коридоре. Он этот вопрос: вы подумали, что вы сделали с моей женой?
Он просто сказал: что вы сделали с моей женой? То есть он не о себе, не о каких-то еще вещах.
Да. Человек выстрадал столько, но думает только о любимой. И это, конечно, тоже вот такие вот нравственные уроки, они... чрезвычайно важны, вот именно, я думаю, для современного человека. Причем я должен сказать, что настолько вот все сделано просто на высочайшем уровне, и настолько это все мастеровито и безупречно, и с художественной, и с технической, так сказать, точки зрения.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Беспокоит раба Божия Татьяна. С праздником вас. Хотела бы задать такой вопрос. Не знаешь, что происходит с сыном, как бы 21 год от руку. Когда ему тяжело, он ходит в церковь, кается, ищет спасение у Бога. Когда ему становится легче, он как бы забывает все доброе, что делается. И я, в общем, даже не знаю, как сказать. Хотела бы вас посоветовать, что это такое. Или заболевание все-таки какое-то действительное у человека, или неблагодарность вот к Богу. Спасибо большое.
Понимаете, с одной стороны, ну, чтобы определить, заболел человек, нужно как бы и с ним побеседовать, и в глаза посмотреть. Без этого как-то невозможно так вот с двух фраз сказать, не заболел ли он. С другой стороны, любой грех – это и есть болезнь. Человек, который не знает Бога, неблагодарен, он, конечно, больной. Больной духовно. А это похлеще, чем душевно и телесно. Поэтому, если с точки зрения такой богословской посмотреть, ну, конечно, он такой очень неустойчивый духовный человек. Но, с другой стороны, 21 год, так сказать, молодой парень. Помните, как в церкви мы антифон поем? «От юности мы и я, мнози борют мя страсть». В молодом человеке все кипит, он как молодой конь необузданный. Вот, ну, не знаю, наблюдали вы картину, когда выгоняют телят на Георгия первый раз на свежую траву, как они прыгают, там носятся. Вот молодой человек, это примерно такое у него состояние духа. Поэтому, может быть, женится, остепенится. Вот. Но то, что вы протарили ему дорожку к храму, и он знает, как прийти на исповедь, как принять святые тайны, как помолиться Богу. Все, как ваша задача выполнена. Потому что дальше уж он сам. 21 год – это не отрок. Потому что это уже взрослый мужчина. Понимаете, это 21 год – это полное совершеннолетие. Он даже может вина купить в магазине. Понимаете? Вот. И по закону, и по своему физическому состоянию жениться может и так далее. Поэтому вы уж так в некотором смысле даже не имеете права его продолжать воспитывать. Он никакой не отрок, а взрослый мужик.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Еще несколько мыслей о современном хоре Храма Христа Спасителя под руководством Ильи Борисовича Толкачева. Вы знаете, много я хоров слышал, и церковных, и светских, но, как мне представляется, в России сейчас этот хор номер один. Я бы отдал ему пальму первенства в чисто каком-то техническом плане. Знаете, у хора у каждого есть звучность, да? У хора Храма Христа Спасителя она светлая, радостная. Она свидетельствует нам о радости православной веры. Ведь, согласитесь, бывают такие хоры, которые вроде все и правильно поют, но у них какой-то угрюмый, мрачный звук. Приходилось, да, такое
слышать? Конечно.
А тут вы согласны, да, светлый, радостный, в меру торжественный, но не кричаще торжественный, а мягко торжественный. Стройно аккорды сопрягаются, звуки сопрягаются стройно, без биений, возникает подлинная гармония. И я уверен, это невозможно без тщательного подбора певчих. Вы как-то следите за этим процессом?
Я поначалу, когда Илья Борисович пришел к нам в хор, следил за отбором. Часть осталась певчих от прежних руководителей. Мне бы хотелось здесь упомянуть имя Николая Сергеевича Георгиевского, нашего знаменитого, известного московского регента, собственно, с кого и начал существование вот этот хор Храма Христа Спасителя. И он, конечно, заложил здесь прочный фундамент церковного пения. Потом, когда он ушел, часть певцов ушла, но остался некий костяк.
А сколько примерно человек осталось?
Их осталось человек 6 или 7.
Угу.
Крепкие профессионалы, не только профессионалы, но и грамотные именно церковные певчие, которые прекрасно знали церковный репертуар и обиход, что очень важно. Они составили костяк. Потом был у нас регентом Сергей Васильевич Кривобоков. После него недолгое время еще один был регент. И потом пришел Илья Борисович Толкачев. Илья Борисович пел у Николая Васильевича Матвеева, знаменитого нашего регента, который управлял хором на Ордынке. Илья Борисович пел у него в хоре и, очевидно, какие-то навыки вынес оттуда, управление хором. И когда он, Толкачев, пришел сюда, то, конечно, пришлось ему потрудиться для того, чтобы собрать и сделать вот из хора какого-то, вот, может быть, такого несколько разрозненного, сделать такой ансамбль, вот, который отличается теми самыми качествами, о которых вы упомянули в самом начале. Я помню, как он начал проводить первые спевки, он просто добивался такого гармоничного, однородного звучания, просто вот звук. Они пели просто гласные какие-то буквы без там разучивания песнопений. Какие-то, очевидно, технические там моменты есть у каждого там руководителя. Вот. И он просто добивался вот этого звучания такого четкого и гармоничного. что, в общем-то, дало результат, и вот мы сейчас слышим вот это пение. Хотя, конечно, ротация идет, и текучесть происходит в хоре, но те люди, которые сюда приходят, они никак не портят вот этот ансамбль, а вливаются в него и добавляют какие-то вот свои богатые нотки, там, интонации и прочее.
Ну, как мне представляется, попасть в современный хор Храма Христа Спасителя певчему очень и очень непросто. Строгий отбор, да?
Ну, очевидно, да. Так вот, я начал говорить о том, что первое время я как-то следил за отбором, за тем контингентом, кто сюда приходит. Но потом я понял, что можно, в общем-то, положиться на самого регента и не обязательно его контролировать в этом отношении. И теперь вот отбор, прием или наоборот какое-то расставание с какими-то певцами, это уже происходит без моего участия, а полностью я доверяю Илье Борисовичу это дело.
Это прекрасно, что такие отношения в вашем коллективе внутри храма Христа Спасителя. И еще один вопрос. Ну, не бывает же так все благополучно. И вообще в каждом человеке есть некая греховная отягченность. И мир у нас, он не абсолютно идеально устроен. Даже как бы мы, даже абсолютно веруя не хотели, все равно возникают проблемы. Ну, я вижу некоторые проблемы, кстати, в той теме, которую мы сейчас обсуждали. Хор Храма Христа Спасителя. Колонки. Это неизбежность.
Да, к сожалению, это.
Но
да.
Может быть, тогда колонки бы получше.
Да, это наше больное место, и нам часто ставят в упрек то, что у нас хор радиоэфицирован, и что не совсем это естественный звук, как произнесение возгласов самим священником, так и пение хора. Но, к сожалению, мы не можем без этого обойтись, потому что, ну, есть историческое свидетельство того, что акустика в первом храме Христа Спасителя, она тоже была не очень хорошая.
Но там был огромный хор.
Там был огромный хор, там были голоса, вот такие...
Пробивающие
дощу. Да, духовенство подбиралось под стать этому объему. Вот. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, и, ну а потом уже и как-то время идет вперед, и можно уже использовать какую-то звуковыусиливающую аппаратуру за богослужением. Но вот сейчас стоит та аппаратура, которую поставили вот после строительства храма. Она устарела, она уже, во-первых, и морально, и качественно она уже не находится на том уровне, какой должен быть здесь. Ну вот, я знаю о том, что выделяются какие-то деньги для того, чтобы сделать здесь действительно достойную звукоусиливающую аппаратуру. Работа в этом направлении идет. И я надеюсь, что, ну, может быть, если не в этом году, то уж в следующем году мы поменяем и микрофоны, и колонки, и сам пульт, с которого идет управление звуком, на более новое и современное. И тогда уже, конечно, можно будет в полной мере насладиться вот этим замечательным пением нашего хора.
Ну, а сейчас насладиться им, кстати, можно не только на богослужениях в храме Христа Спасителя, но и на концертах, которые на концертных площадках с хорошей акустикой хор пусть изредка, но все-таки дает.
Да, и вот это еще одна сторона деятельности нашего хора. Слава Богу, есть сейчас возможности им выступать на каких-то концертных площадках. И вот они являются непременными участниками пасхальных фестивалей. Потом они часто поют в Доме музыки в Московском. Конечно, не так часто, как хотелось бы, проходят вот эти концерты. Но я думаю, что, может быть, придет то время, когда у людей проснется больший интерес и к классической, и в частности к церковной музыке. И тогда, конечно, наш хор будет востребован для этого.
Он и сейчас востребован, во всяком случае, образованной православной частью наших сограждан. А для того, чтобы их было больше, работаете в том числе и вы. И хорошо работаете, как я убедился. Напоминаю, что я говорил сегодня с протоиереем Михаилом Рязанцевым, ключарем Храма Христа Спасителя. Благодарю вас, отец Михаил.
Спасибо вам.
сегодняшней передаче звучали записи патриаршего хора Храма Христа Спасителя под руководством Ильи Толкачева, а также хора Московского храма «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева. Звучали обиходные напевы в гармонизации и композиторской обработке Ильи Толкачева, произведения Александра Александрова, Георгия Свиридова, Сергея Рахманинова, а также обработка украинской народной колядки.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Сказки. Шиш Московской. Шиш пошучивает у царя. Всех шишовых дел в неделю не пересказать. Про шиша говорить — голова заболит. Про шиша уж и собаки лают. Здесь я от большого мало возьму. От много немножко расскажу. Ходил шиш, сапоги топтал, версты мерил. Надоел по деревням шляться, в город справил. Чья слава лежит, а шишова вперед бежит. Где шиш, там народу табун. Это увидал из окна император. Что за народ скопивший? Это парнишка один публику утешает. Не шиш ли? Так точно-с. Позвать сюда. Шиша привели. Царь сразу над ним начал сгагатывать. Ты в татку ли в матку? В кого ты экой? Сшути-ка мне шутку по зазвонисти. Выкради из-под меня, да из-под моей супруги, перину. Выполнишь задание, произведу тебя в жандармерию, и твой портрет во все газеты. Сплошаешь — в Сибирь изгнаю. Только шиш за двери, император своим караульщикам ружья выдал. Мы с шишом московским об заклад побились. Перину из-под меня придет воровать. Спальну нашу караульте день и ночь. Шиш выбрал ночку потемнее и в щель дворцового забора стал охрану высматривать. Видит, дремлют под спальными окнами, вора ждут. Людей бы на ум, а шиша на дело. Он дунул на огороды, выдернул с гряды пугало, опять к тому же забору примостился, вынял пугало кверху и ну натряхивать. Это караульщики и увидали. «Ребята, не робей! Вор пришел, через тын лезет! Рота, пли!» Шиш того сразу пугало удернул, будто убили, а стража радехонько. «Ну, ребят, мертвое тело оттуль завтра уберем. А теперь...» На боковую, боли некого ждать. Только они во свояси утянулись, шиш через забор да в поварню. Стряпки спят. На печи в горшке тесто подымается, пузырится. Шиш с этой опарой да в царскую спальню окном. Царь с царицей на перине почивают. Царь из толст храпит. Царица тихонько носом выводит. Шиш на перстышках подкрался, да как ухнет им опару ту под бок. Сам с подоконника и в кусты. Вот царица прохватилась. О, тошнехонько! Вставай-ка ты, обморок! Эва как обделался! Меня-то всю уморал! Нет гангрена, это ты настряпала! До третьих петухов содомили. Тут царица одумалась. Давай лучше выкинем перинут на подоконник, на ветерок. А сами соснем еще часиков 8.
Только они музыку свою завели, захрапели, шишперину в охапку да со двора, на извозчика да домой. Навстречу бабы-молочницы. «Шиш, куда полетел?» «У нас дома не здорово, таракан с печи свалился». Царица рано вскочила. «Что я одичала? Сплю! Министры перину увидят, по всей империи ославят». «На, где перина-то?» Фрейлины, Машки, Дашки забегали, заискали, царя разбудили. Его и горе берет, и смех долит. «Полковник, запрягай коня, скачи к Шишу! Он меня в дураках оставил. Ох, в землю бы я лег да укрылся!» Полковник на доброе коня да пулей в деревню, к Шишову дому. Не поспел на Шишанушку увернуться, начальство на дворе. Людей бы на ум, а Шиша на дело. Он в клеть достал бабкин наряд, сарафан, жемчужную повязку, ленты, накрутился и в горнице. Полковник там. Видит, девица заходит. Личиком бела и сочей весела. Шпорами брякнул. — Вы, видно, сестра? — Да, сестра Шишова. Забыл полковник, зачем приехал. Около этой сестры похаживает, похохатывает. Шиш думает, пронеси бог тучу мороком. Вы бы поле своего прохвоста искали. Хе-хе-хе, мне и тут приятно-с. Шиш бутылку откупорил. Напьется пьян, убежу. А тот охмелел, хуже стал преподать. Желаю с вами немедленно, законным браком. О, куда от этого жениха деться? На шаг не отпускает. Сиди рядом. Стемнело. Полковник велит постель стлать. Попал гвоздь под молот. Над другими Шиш шуточки шутит, а над собой их не любит. Только у Шиша уверток, что в лесу поверток. Он давай руками сарафан ухлапывать. Ой, живот схватило! О, беда! На минутку выпустите меня! Убежишь! Что вы, у нас рядом! Вы даже для верности подол в дверях зажмите! Полковник выпустил эту невесту в сени, а подалежку в притвор. Сидит, ждет. Шиш того раза из сарафана вывернулся, да вместо себя козу и впряг в эти наряды. Сам шубенку на плечи, шапку на голову, котомку в руки, да и поминай, как звали. Полковник слышит, коза у дверей топчется. Думает невеста. — Милочка, ты что долго?
— Бэ-э-э!
Двери размахнул, а в избу коза в сарафане. Полковник через нее кубарем, да на коня, да в город. Потом год на теплых водах от родимца лечился.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.